Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьера.
Папа, папа, как вы пойдете зайчиков убивать бедных? Это же персонаж. Ася, это до сегодняшнего дня они зайчики, а завтра это будет дичь.
Охотничьи рассказы в этом выпуске «Поверх барьеров».
Это соревнование даже не на равных, это соревнование со значительным преимуществом зверя.
Охотники во второй части. Начнем же с другой темы.
В верстах трех выступил большой город, окружной или губернский. Солнце придавало его краскам желтоватость. Он ярусами лепился на возвышенности, как гора Афон или скит пустынножителей на дешевой лубочной картинке. Дом на доме и улица над улицей с большим собором посередине на макушке. Так описывает Пастернак в «Докторе Живаго» город Пермь, который в романе назван Юрятиным. Есть в романе и несколько добрых слов о пермских интеллигентах, наивно доверчивых, по-северному окающих, в валенках и коцовейках.
Сегодня я представлю вам современных пермских интеллигентов, писателей Нину Гарланову и Вячеслава Букура и литературоведов Владимира и Марину Абашевых. Я записал их в пермской гостинице «Урал».
Дело в том, что я не пермячка. Я приехала сюда из Сибири. Я жила в Сибири и родилась там, потом в Москве. И Пермь изначально страшно не полюбила. То есть вообще сначала здесь ничего не видела. Пространство казалось мне пустым, необжитым. И буквально тоже. Дело в том, что ландшафты здесь иные, чем в Сибири, и даже люди иные. Я смотрела, и людей не видела вовсе. Они здесь мне казались маленькими, а я смотрела поверх голов. Сибиряки же высокие. А небо было безумно низкое, впало в депрессию. Эти тучи ложились мне на голову. Меня утешали, что это европейские тучи, это нисколько меня не радовало. Единственное, что примирило меня с Пермью потом, и что примиряет сегодня, да, родился ребенок, ну да, у меня здесь муж, ну да, я привыкаю к красивой природе, к елям, соснам. Ну, как ни странно, я человек эмоциональный, мне должно именно какие-то вещи близкие волновать, а взволновало и примирило меня другой некий миф, который, может быть, отчасти создают всех здесь живущие, и мы немножко. Город, известный, может быть, и Европе, и миру, под именем Юрятин. Это город, где происходит действие в романе «Доктор Живаго». Сохранился дом, где познакомились Живаго и Лара, и дом с фигурами, и другой. Сохранилось некое вот литературное пространство. И еще у Чехова в одном из писем есть такое суждение, когда он комментирует «Три сестры», что вот есть провинциальный город, что-то вроде Перми.
Я сейчас вспомнил строки Пастернака. «Синее оперение селезня блестел над Камою рассвет». Это о Перми?
Именно так. Вот какое счастье, что приехала Марина Абашева, вышла замуж за Абашева. Небо ей казалось низким, нужно было его подпереть.
Название вашей передачи, оно мгновенно вызывает в памяти имя Пастернака, а для нас, живущих в этом месте, Пастернак – это не где-то очень далеко. Дело в том, что в 16-м году Пастернак здесь прожил полгода, и присутствие Пастернака здесь, в этом ландшафте, введенном в его произведение, очень значимо. Я знаю нескольких людей, для которых становление поэтическое во многом было стимулировано тем, что они знали, что здесь, рядом, есть какие-то флюиды Пастернака. Это Виталий Кальпиди, пермский поэт, замечательный. Для каждого города важна мифология. Вообще город на карте мира делает какой-то миф. Вот вы, Прага, я перебираю в свою память, что такое Прага, я вспоминаю Голем. И вот все эти фантазмы Праги, да, подвалы, какие-то странные кварталы оттуда. И вот Пермь в этом плане, ей, в общем-то, немножко повезло, пожалуй, тем, что здесь с этим городом связана судьба нескольких литераторов, и положительной, и отрицательной, которые эту мифологию создавали. Это и пастернаковский Юрятин, и это Мандельштам. Вдоль по Каме реке, глазу темно, когда на дубовых коленях стоят города. Это гулаговская Пермь, страшноватая. Это Василий Каменский, с Перми, поэт-футурист, задорный, веселый. Это Михаил Саргин. И вот из всего этого сплетается некий город, который резко отличается от реальности. Пермь сейчас город страшноватый. и жить здесь одиноко и сложно. Пермь – это город военный, промышленный город, индустриальный город, и культуре здесь тяжело. И есть некая проекция Перми в культуру, которая связана с именами Дягилева или Пастернака для нас, или Каменского, или Саргина. Кется какая-то вот ткань другого существования Перми. В Перми много бреда о том, что Пермь – это какая-то призванная земля. Вот если вы послушаете местную интеллигенцию, с Ниной поговорите, вот со Славой Букуром, со многими другими, они вам будут говорить, что Пермь – это такая некая географическая реальность уникальная, в которой должно нечто родиться необыкновенное, почти мессианская некая призванность Перми. Этот бред, он владеет вот пермской интеллигенцией во многом. И в то же время жутковатая в сущности реальность. Очень тяжелая жизнь, культурная изолированность. Вот Нина Горланова, писатель первоклассный, на мой взгляд, и который мог бы стать гордость города и составляет ее, в Перми она получит очень жалкое существование в материальном плане.
У нас нет йода в воде. Это значит, щитовидка сбои дает. А когда щитовидка дает сбои, повышенная гипертимность. Мы все немножко возбудимы, мы все немножко энергетичны. Вы вот не были в галерее. У нас какая пермская скульптура, вы видели? Все приезжают, кто в Пермь, я их спрашиваю, были в галерее? Там такая энергетика бьет из этой скульптуры, потому что мы обделены еще экологически, и мы еще физиологически представляем из себя немножко возбудимые такие вот энергетически повышенные такие вот явления.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Пермь. Образ города». Мы находимся в пермской гостинице «Урал». Гости поверх барьеров – писатели Сергей Букур и Нина Горланова и литературоведы Марина и Владимир Абашева.
Как возникла Пермь? Императрица ткнула пальцем в карту и сказала, здесь будет город. И на пустом месте сделали столицу. Тут не было ничего, никакой истории, ничего. Этому месту дали древнее, загадочное, насыщенная массой смысловых оттенков имя Пермь, которому 1000 лет, которое связано с какими-то загадочными воспоминаниями об армии скандинавов, да, какая-то финно-угорская древность там страшная. Пермь – это Стефан Пермский, православие, миссионерство, движение на восток. Пермь – это Ермак. Пермь – это Великая Пермь, Чердынь, Древнерусское княжество, да? И вот эта вся тяжесть этой семантики исторической свалилась на пустое место. И вот мы раздираемы между реальностью этого места и между мифом этого имени.
А на самом деле все проще. Если есть вызов, то должен быть и ответ. Пермь – это вызов мне как личности, и я должен дать свой ответ на этот вызов, чтобы Пермь стала лучше, потому что Пермь – это в первую очередь я. И тогда небесная Пермь спустится на землю. Я попал в Пермь методом тыка, улетая в очередную фазу своей личной жизни и живя в Казахстане, в то время части империи. Я ткнул пальцем в Пермь, зажмурив глаза, и решил ехать сюда поступать в Пермский университет. У меня было имперское, до сих пор остается большей частью имперское мышление. А имперское мышление, ну, видит, я так думаю, весь мир в виде какого-то призрака все-таки. Потому что империя – это призрак. Человек чувствует, что это вот-вот кончится. Чем больше империя твердит, что она будет существовать вечно, тем более я убеждаюсь, что вот-вот все кончится. Что Пермь должна кончиться, что я проснусь. И только тогда, когда появились друзья, Пермь стала обладать качеством убедительности.
Я считаю, что Пермь – город совершенно особенный. Пастернак пишет. Родителям, тут в Перми все дешево. Напишите мне размеры вашей обуви, одежды, я куплю. В 3 раза дешевле. То есть Пастернак не гнушался о ценах, обо всем. И я тоже могу тем более не гнушаться. Пермь был город закрытый для иностранцев. Что это значит? Это значит, каждый второй был похож на Мармеладова. Мы были в ужасных условиях. Я печаталась тогда только в Урале. Я ездила в Свердловск. Его звали тогда Смурновск. А сейчас он Екатеринбург, его зовут Ебург. Так вот, в Смурновске было все. Я уже на вокзальном рынке начинала покупать мыло, там, порошок пачком, потому что у нас здесь не было ни мыла, ни порошка. Мы были не мытые, мы были вот мармеладовые, понимаете? И мне было обидно за свой город. Хотя, конечно, я, возвращаясь из Свердловска, снова плакала в транспорте, чувствовала, что я больше люблю пермяков. Они вот не мытые, родные, я с ними вместе это все переживаю. Я их не брошу, я их не предам. А те вот сытые, значит, довольные. Как вот в этом анекдоте, знаете, есть 3 города в России. Одесса – мама, Москва – матушка и Пермь – твою мать. Так вот, кто тоже трахал Пермь. Так вот, этот вот город Смурновск, Свердловск, он и трахал, потому что, во-первых, он Ебург, так вот, то близко, не Челябинск же, а вот Смурновск.
Да и не Москва ведь?
Не Москва, да. Значит, и потом нужно мужское название. Им все, нам ничего. Когда пружину сжимают, она хочет разогнуться. И мы все хотели разогнуться. Пермь – это щедрость. Пермь выжила благодаря своей щедрости. Когда ссылали в ГУЛАГ лучших профессоров, наш профессор Букерев, ректор университета, выцарапывал их из лагерей и брал их преподавать. Когда космополитов в Пермь сослали, Пермь встретила их с любовью, щедро. И они вложились все сюда. Мы вот написали повесть, называется «Лидия», про нашу подругу. Из Киева ее отправили с 6-летним ребенком вместе с родителями. Она безумно любила Киев. Что такое Киев? Это повышенная нежность, тепло. Детей носят на руках до 6 лет. И вот эту избалованную еврейскую умницу девочку привезли в холодную Пермь, где родители сразу потребовали с нее быть деловой, четкой, внимательной, ответственной, серьезной, потому что им надо выжить на чужой земле, им надо выстоять, а то вот тут даже сейчас сорвут и дальше пошлют. И она была как бы сломлена этим требованием новым. Она не могла перестроиться. До 6 лет уже ребенок формируется, дерево кривое выросло, попробуй его... Нет, попробуй его изменить. И эта девочка боялась полюбить свою подружку. Завтра отберут, как Киев отобрали. Ей хотелось стать незаметным, сжаться. У нее судороги и рвота начиналась, когда первая любовь началась. Но эта девочка для нас со Славой составляет половину Перми. Это наша ближайшая подруга. Эта девочка так драгоценна, что на ее дне рождения собираются цвет Перми. Люди отменяют отпуск, поездку к морю, потому что день рождения ее является событием в городе. Несмотря на то, что империя подарила этой девочке, она сумела все переработать в радость, в щедрость, в счастье и сделаться гордостью, сутью. И вот на этой щедрости Пермь много выиграла. То есть вот от того, что Пермь щедро приняла космополитов и лагерников, Пермь расцвела.
Пермь и лагерный край начинается, конечно, не с ГУЛАГа, эта тема начинается раньше. Дело в том, что Пермь исторически стала местом ссылок и преддверием каторги. Через Пермь пролегал Сибирский тракт. Вот та великая и страшная дорога, через которую шли тысячи и тысячи ссыльных, начиная уже с конца 18 века. И Пермь во многом питалась вот этой энергией интеллектуальной ссыльных сюда. Это ссыльный край был изначально. Вот, кстати, в Перми, в Ныробе, есть такой городок на севере области, погиб дядя первого русского царя, боярин Никита Романов. И, кстати, в Перми же расстрелян последний русский царь законный, Михаил Романов. Так вот, через Пермь прошел Александр Радищев на каторгу. В Перми 2 года в ссылке пробыл Михаил Спиранский. В Перми был Герцен, здесь же в ссылке, и воспринял Пермь как преддверие ада. Это вот интереснейшие письма, в которых мифология этого края формировалась сильно. Он в это время изучал Троянский, читал Данте, и он Пермь воспринял сквозь вот эту призму. Мандельштам, 34-й год, он попал в Чердынь сюда, выбрасывался из окна вот этой больницы, в которой он жил, со 2-го этажа. По Каме его провезли. И затем, конечно, уже Пермь, это один из центров ГУЛАГа, где был Марченко, Щаранский, Буковский и многие-многие другие. У въезда в Мотовилиху тюрьма. Вот знак как бы Перми уже, да? Тюрьма, тюрьма. Действительно, в самом центре города старинная тюрьма находится.
Пермь город маленький, все одноклассники, однокурсники, вот мои знакомые, которые в КГБ работали, они до сих пор могут рассказать, как они ненавидели Буковского, который их презирал, и это чувствовалось. И они до сих пор, имя Буковский для них, это дрожь, это ненависть, потому что они сейчас уже демократы, ФСБ и прочее, но Буковский, он их ненавидел. И им непереносимо вот это чувствовать, что кто-то их не боялся.
Я думаю, что жители Бухенвальда многие искренне забывали, что они окружены лагерями. Срабатывает подлый механизм психики, который выключает нестерпимое давление реальности. И, может быть, это русское качество. Нужно его искусственно расчесывать, нравственное чувство, для того, чтобы это чувствовать. В свое время, когда Виталия Кальпиди исключали из университета, меня вызывали в первый отдел, и таким образом я был приведен в чувство. До этого я верил, что коммунизм можно построить с человеческим лицом. И был коммунистом, только левым коммунистом. Ну, или, в общем, не центральным коммунистом.
Не партийным.
Не партийным. Так я и в партии ведь был. В свое время. Ну, в КГБ мне быстро вправили мозги, когда начали по-дружески разговаривать. Я тогда здорово испугался, очень, что если со мной так разговаривают, я, наверное, и выгляжу как подлец, потому что ни с подлецом бы так не разговаривали. И постарался не забывать, каждый день не забывать, что есть мучающиеся люди, кругозор которых не ограничен вопросами прямого выживания или удобства.
Дело и мудрость Божия в том состоит, что есть суд Божий, и он, конечно, справедливо, он справедлив, в отличие от земного суда. И мы знаем, что все, кто погибли там, они в раю. Так же, как и все, кто погибли в Бухенвальдском лагере.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Пермь. Образ города». Мы находимся в пермской гостинице «Урал». Гости поверх барьеров, литературоведы Марина и Владимир Абашевы и писатели Сергей Букур и Нина Горланова.
Мои друзья, однокурсники, близкие очень друзья, которых я любила, как девочка влюблена была, они все прошли по процессу 70-го года, процессу Воробьева и Веденеева. Вот понимаете, 100 мальчиков собирались, все одни мальчики. Они девочек берегли от ГУЛАГа. И расклеивали листовки о 68-м годе, о событиях в Чехословакии. Они переживали, Солженицына читали. И вот их схватили, причем они клеили листовки на малиновое варенье. КГБ все узнал, сколько их было, кто у них был главный. Но состав клея КГБ никак не могло расшифровать. А состав клея был прост, это было малиновое варенье. Для меня всегда вот малиновое – значимое слово. Там для кого-то это цвет берета Татьяны Лариной, для кого-то это малиновое варенье. Для меня это листовки, за которые схватили моих однокурсников. Их судили, причем как все хитро. Двух сделали только обвиняемыми, остальные 100 человек были свидетели обвинения. Наши сердца трепыхались, по 7 волк, за каждым по Волге, по Черной ездила. Как это все было, ну как в кино, как в детективе. Но на самом деле рушили судьбы, бросали их жены, отрекались дети.
В то же время вот этот страшный минус, он для Перми-то оказался плюсом. Потому что эти люди здесь, отдавая, может быть, какие-то лучшие свои годы, они питали атмосферу города. Вот Нина уже говорила о космополитах, да? Сара Яковлевна Фраткина из Киева, филолог, историк Кертман, Римма Комина, филолог. Они, Леет и Наталья Самойловна, они создавали здесь вот центр какого-то гуманитарного движения. Они воспитывали Пермь. И это было изначально, да? Михаил Спиранский, вот здесь 2 года он жил, над ними издевались, смеялись там. Он был изгоем, он себя страшно здесь чувствовал. Такая блестящая карьера, это высший чиновник империи, и такое падение, Пермь, край, это же край Европы, последний серьезный город в Европе. Дальше уже Сибирь начинается, Азия. Вот. Он здесь по ночам переводил подражание Христу Фомы Кемпийского, да? Вот. В этом что-то есть, какая-то символика. Каторжность – это колорит Перми. Очень такой существенный.
Вот мы сейчас шли по городу, все такие яркие названия, и муж мой, он считает, что славяне вообще от слова «слово», и литература никогда на Руси не будет последним местом, потому что славяне, они любят слово. От слова «слово» славяне. И вот мы замечаем, какие названия у фирм. Мы сейчас прошлись пешком, денег на абонементы нет, и все названия прочитали. И, значит, такие названия такие, «Колизей». Слава говорит, что новые русские хотят, как и славяне, они чувствуют энергию слова и хотят эту энергию колдовским, магическим образом взять себе к своей фирме, да, заклясть удачу, чтобы все принесло. И эти слова, и эта любовь к слову говорит о том, что литература никогда не будет и в Перми на последнем месте. Мне пишут вообще незнакомые люди совершенно. Вот, например, из Москвы тоже. Очень хочется в Пермь. В общем, вот буквально Пермь стала желанной для людей. Я не смею пригласить, поскольку тут я-то в коммуналке живу, мне некуда ни положить, ни угостить. Но сам факт, что люди хотят в Пермь, и вот я сейчас была в Санкт-Петербурге, в Лимбус-Пресс заключала договор. И там встретилась случайно с Мелеховым. Ну, знаете, Александр Мелехов, известный такой писатель прекрасный. Он говорит: что вы там в Юрятине, только москвичей приглашаете. А меня-то вроде... Ну, знаете, так трогательно, что Мелехов живет в Санкт-Петербурге, сейчас полтора месяца прожил в Германии с переводчицей. В какую-то Пермь ему тоже хочется. Это так вот трогает.
Я любил фантастику. Русский человек ведь не может жить в настоящей точке реальности. Он должен улетать либо в прошлое, либо в будущее. Вот мы улетали в будущее. Вот сейчас, может быть, я впервые оказался здесь и сейчас. Некоторое время я уже нахожусь в этой точке реальности и вижу Пермь-то как таковую. Но еще больше убеждаюсь, что бред и показывает нам, и творчество как разновидность бреда, реальность как таковую.
Мой муж, он такой вот был мальчишка тогда, мне говорил: вот поверь мне, Сахарова будут носить на руках, это будет наш национальный... Я думала, я же, ну, мать четверых детей и пятого внебрачного ребенка, я такая вся на земле, вся в ценах. Я думала, что он говорит, какого Сахарова, не может это быть. Но прошло время, и Сахаров стал национальным героем. В Перми мальчишка говорил, и все это сбылось.
В верстах трех выступил большой город. Солнце придавало его краскам желтоватость. Он ярусами лепился на возвышенности, как гора Афон или скит пустынножителей на дешевой лубочной картинке. Ларисе Федоровне по душе были нравы захолустья, по-северному окающая интеллигенция в валенках и теплых коцовейках из серой фланели, их наивная доверчивость. Борис Пастернак, доктор Живаго. В передаче «Пермь. Образ города» принимали участие писатели Нина Горланова и Вячеслав Букур и литературоведы Марина и Владимир Абашевы. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.